Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за то, что Дух Твой, Дух премудрости и откровения, могущественно действует на душу каждого слушающего это учение. И мы ожидаем, Отец, что Дух Твой, Духом премудрости и откровения, будет открывать глаза, будет открывать уши каждого слушающего на волю Твою. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание могущественно снимает всякое бремя, всякое ярмо с души каждого слушающего. И они начинают видеть, они начинают слышать, что Дух говорит. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое прямо сейчас через откровение будет исцелять и высвобождать душу каждого слушающего. И никто из слушающих не останется прежним. Но будет приходить исцеление, будет приходить откровение, и никто не останется прежним во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание действует. Открываются глаза и уши. И душевно слепые становятся зрячими. И измученные выходят на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание, которое будет прямо сейчас служить каждому слушающему, не оставляя их прежними во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой будет открывать нам это учение и поможет нам увидеть и услышать то, что Ты хочешь сказать и то, что Ты хочешь сделать. Спасибо Тебе за Твое помазание и помоги каждому из нас сверхъестественно не остаться прежним. Мы будем стараться, мы будем стремиться и верим, что мы будем научены Духом Господним. Спасибо Тебе за этот материал и за все, что Ты будешь делать. И, Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Дух Твой не оставит их прежним. И я прошу, направляй и веди меня, чтобы все то, что Ты хочешь сказать, чтобы все то, что Ты хочешь сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами первая встреча, посвященная теме «Общение с Духом Господа в свете Иисуса». Ну, эта тема очень близкая, близкая мне тем, что мы несем как миссия определенное послание, послание послушания, которое во многом достигается через развлечение голоса Духа Святого. Но даже рассматривая настоящую тему и работая с ней, я увидел много интересных моментов, не новых, я имею в виду в том плане, что их никогда не было известно, но интересных в том плане, что они во многом облегчают диалог с Духом Господа. Облегчают в том плане, что убирается определенное невежество. Это не то, что он тяжелый, а то, что убирается невежество, и это в свою очередь облегчает. И с чего бы я хотел бы начать настоящий материал? В первую очередь с того, что когда вы читаете Новый Завет, представленный в Евангелиях, отмечаю, Новый Завет представленный в Евангелии, потому что есть части Нового Завета, которые представлены в послании. Но я буду говорить сейчас о том, что когда вы читаете Новый Завет, представленный в Евангелиях, от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, вы очень много видите о том, как Сын Божий Иисус имеет общение со своим Отцом, имеет общение всегда и везде. Смотрите, какая удивительная вещь в результате получается. Мы уже осознаем, что Сын Божий Иисус есть образец для каждого рожденного свыше. Мы с вами из Писания знаем то, что сказал Дух Святой через апостола Павла и записал в Ефесянам 1 глава 4 стих. А там написано: «Он, Бог, Творец, избрал нас в Нем, в Своем Сыне, прежде создания мира». То есть есть моменты, которые мы уже как бы знаем, мы с ними согласны. Но в чем парадокс? Что когда мы читаем про Иисуса, записанное в Новом Завете, мы относим это только к Нему. Причем это делаете не вы, как духовное творение. Это делает мудрость земная, душевная, бесовская в вашем уме. То есть, когда вы читаете общение Бога Отца с Сыном или Сына с Отцом, Мы это рассматриваем, опять-таки, через преломление в своем уме, как некое исключение. Ну да, они общались. Послушайте меня внимательно. Все, что вы читаете о Сыне Божьем в период Его земного служения, не есть исключение. Если бы это было исключение, в нем нет смысла, как записанного исключения. Нет смысла записывать это как исключение, которое относится только к Отцу и Сыну, а нам это читать. Если оно записано в Библии, если оно записано в Завете, значит, для нас это уже не исключение. Для нас это есть образец того, что не только нам необходимо знать, а чтобы мы к этому простирались, так как если это представлено в Сыне Божьем и Иисусе, значит, это жизненно важно. Наш ум, или, правильно сказать так, его содержимое, а именно мудрость земная, душевная, бесовская, она никогда не будет выставлять так фокус. При всем вашем где-то осознании, что это важно, желание из ума целенаправленно к этому стремиться не будет. То есть есть определенные истины, в отношении которых никогда не нужно ждать желания. Ну, по одной причине. Его может и не быть. Вот есть определенные истины, которым надо простираться, потому что во многом от них зависит, насколько вы вообще эффективно будете принимать и практиковать доступное вам по завету. Я как-то имел общение с группой пастырей, и мы общались на тему послушания Господу Иисусу. И естественно, что любая тема, связанная с послушанием, всегда подходит к одному знаменателю. Но для этого же важно иметь диалог, который без развлечения голоса Духа Святого не бывает. То есть, как бы мы ни начинали разговор, как бы мы ни обозначали важность послушания, всегда сводится к одному. Для этого необходим диалог, который всегда напрямую связан с развлечением голоса Духа Святого. И один пастырь как бы в итоге этой встречи сказал так. Ну, в общем-то, да. Если бы был диалог с ясным развлечением его голоса, то многое из того, что мы делали ради того, что мы видели, что это вроде бы правильно, мы бы и не делали бы. Потому что мы всегда бы знали точно. И в конце этого диалога мы подытожили, что диалог через развлечение голоса Духа Святого для рожденных свыше должен стать даже не предложением, а это условие. Это условие, без которого, без выполнения которого эксперимент никуда не денется. Он будет продолжаться. Потому что поиск, который периодически каждый рожденный свыше в чем-то совершает. Так вот, поиск в неверном направлении всегда ведет к разочарованию. Всегда ведет к отчаянию какому-то, всегда к расстройству какому-то ведет. Что уже следующий поиск, ну, не очень хочется совершать. Тем более, что когда вспоминаешь еще, какая цена была этого поиска, то иногда просто у людей опускаются руки, и они не хотят делать. Послушайте. Рождение свыше освободило вас от поиска, освободило вас от методов проб и ошибок. Но почему то, от чего мы свободны, продолжает еще так активно проявляться? А потому что Иисус не стал стандартом и образцом. А в нашем уме Он всегда красными буквами, как исключение. Как исключение, в отношении которого мы говорим, ну да, это же Иисус. Послушайте, если ну да, это Иисус, то зачем вы про Него читаете? А если это образец, то тогда нужно про Него не читать, а Его нужно изучать. А это разные вещи. Потому что когда вы что-то читаете, вы читаете как информацию. Вас информируют. Но когда вы что-то изучаете, вы изучаете это с целью применять. Тогда это будет нести свой эффект. Так вот, то, о чем мы будем говорить, это как раз и направлено на то, чтобы открыть перед теми, кто будет слышать это учение, что диалог, который был у отца с сыном, у сына с отцом, это не было просто записанное что-то, что вы прочитали, порадовались. Нет. Это было записано с целью. Смотрите, это записано с целью, чтобы каждый читающий после рождения свыше мог увидеть то, что ему реально доступно, и то, к чему ему надо простираться. Но заметьте, как мы уже имеем осознание, что все, что записано в Завете, без применения веры не работает. Или, во всяком случае, не проявляется. Потому и эта дисциплина, конечно, остается в сфере веры. Но сфера веры и все, что связано с ней, это не вопрос понятно. Потому что духом веруют, а не умом. И это стало еще одной причиной, почему такую тему, как диалог или общение, или развлечение голоса Духа Святого, непроизвольно отодвинули в сторону. Потому что она непонятна. Послушайте, она не должна быть понятна. Если это истина, то она должна быть. Не потому что она понятна, а потому что это истина, которая есть воля Божия для вас. И без реализации которой вы будете экспериментировать до полного разочарования. Поэтому я еще раз отмечу, что все, что представлено и записано в Завете в отношениях отца и сына, это не попытка проинформировать вас, как они были, или как они строились, или вообще их присутствие. Это демонстрация того, что для вас жизненно важно. И как я уже отметил, что мудрость земная, душевная, бесовская, которая еще имеет место в наших умах в форме каких-то твердынь, она никогда не позволит, чтобы вы фокусировали на это внимание. Она в большей степени будет представлять что-то важное, то, что является второстепенное. А то, что первостепенное, то, что поможет вам увидеть, насколько второстепенное второстепенным, она всегда переводит на какой-то задний план. Послушайте. Главное должно оставаться главным. А поверьте, что для вас, как рожденных свыше, в Библии, я не могу сказать все главное, но есть то, что все остальное делает очевидным. Не так много в Библии базовых дисциплин, которые все остальное делают очевидным. Это все равно, что вы заходите в темное помещение, в котором, возможно, все главное, но если вы не включите свет, вы ничего не увидите, что там главное. Потому вот и Библия так устроена. Если в каких-то вопросах вы не включите свет, другого вы и не увидите. Почему и говорится, что без рождения свыше читать Библию – это что, историческая книга? Но само по себе рождение свыше не исключает других важных составляющих для истинного представления. Поэтому мы с вами будем рассматривать в настоящей теме общение с Духом Господа в свете Иисуса. Да, конечно, мы в большей степени будем подходить к общению вашего Духа с Духом Господа Иисуса. Но чтобы увидеть это истина, общение вашего Духа с Духом Господа Иисуса, мы будем эту тему изучать общение Духа Господа с Духом Отца. Общение Духа Иисуса с Духом Отца. Так как их общение – это есть образец того общения, которое у вас должно быть вашим духом с духом Господа Иисуса. Вам не нужно вообще придумывать. Послушайте, если вы не привяжетесь к этому стандарту, вас все равно привяжут к какому-то стандарту, который не является стандартом. Вам нужно привязаться к этому стандарту. Есть стандарт общения. Этот стандарт общения представлен в общении Сына Божьего с Отцом. Это стандарт общения. В этом стандарте представлены все основные истины, которые нужно знать каждому, кто хочет этого общения и кто будет стремиться к этому общению. Какие-то из этих истин мы, естественно, рассмотрим. Более детальные истины представлены в теме развлечения голоса Духа Святого, которая более обширно представлена на божественных встречах, которые мы проводим в Карпатах. Хорошо. Итак. Забегая немножко вперед, и для того, чтобы у нас было более ясное направление в нашем изучении, из общения Сына Божьего с Отцом, записанное в Новом Завете, Я могу выделить два основных направления. Два основных направления. Это не значит, что они только такие. Нет, я просто обозначаю два основных в общении Духа Господа Иисуса с Духом Бога Отца. Вот я беру два. Точно так же, как мы будем проецировать общение вашего Духа с Духом Господа Иисуса. Первое направление – это общение Духа Сына Божьего Иисуса с Духом Отца во время молитвы. Во время молитвы. Второе – это общение всегда и везде. Вы знаете, что удивительно? Вот изучая настоящую тему, работая с ней, я еще более четко увидел, что это не только две разные формы общения, а даже само общение в них строится по-разному. Я никогда так детально это не видел, но в настоящем изучении я увидел это очень детально. Возможно, вы скажете, брат Олег, ну, понимаете, вы так все усложняете. Не, по сути, вы настолько уже все упростили, что, по сути дела, вы просто живете для себя. Вы, знаете, вот пришли, и вы живете для себя. И вы считаете, что просто жить для себя и делать добрые дела, это и есть, послушайте. Слово «добрые дела» нужно пропускать через волю Божию. Все, что для вас не есть воля Божия, для вас не есть добрые дела. Но пока вы особенно в это не вникали, вы и фокусируете свое внимание на каких-то простых вещах. Хорошо, итак, мы обозначим с вами два основных направления, в которых мы будем рассматривать общение Сына Божьего Иисуса или Духа Сына Божьего Иисуса с Духом Бога Отца. Это во время молитвы, и это общение всегда и везде. Как я уже отметил, что каждая форма общения имеет свои цели, имеет свои составляющие, имеет свое построение. Это все равно, что, допустим, вот я общаюсь с Дашей. Я могу просто сидеть, общаться с Дашей. Просто общаться. Причем в этом общении, в простом общении, я особенно не обращаю внимания на какие-то детали, там, особенно что-то не подчеркиваю. Я просто общаюсь, это общение. Но наступают моменты, когда я говорю, стоп, а теперь давай отвлечемся от всего. И все, что мы будем говорить дальше, надо записывать, фиксировать и выполнять. То есть я тоже продолжаю с ней же общаться. Но теперь это общение, оно уже более конкретное общение. Более конкретное общение. Допустим, я могу общаться с вами где-то на природе. Мы с вами общаемся, кто-то еще из компании подключается, мы общаемся. А потом мы говорим, стоп, а вот эту тему давайте обсудим в кабинете. Потому что в ней важно детали, в ней важно время, место, в ней важно все. Давайте вот этот вопрос мы обсудим в кабинете. Я вот увидел в молитвенной жизни Иисуса, а именно в диалоге с Отцом, что есть время, когда Он общается с Отцом всегда и везде. А есть время, когда вдруг по какой-то причине, но дальше мы узнаем по какой, он идет и молится. Подождите, а диалог с Отцом всегда и везде, это что, не молитва? Молитва. Но она отличается от того, о чем он умолится, уединившись. О чем он там говорит, что они там обсуждают, какие-то моменты. Послушайте, это настолько разное все, что я понимаю, что молитвенная жизнь, о которой в свое время знал я, но она и близко к этому не была приближенная. Потому что в той молитвенной жизни, которую слышал я, в основном, знаете, ее рассматривают как место, где вы представляете Богу все. А там, походу, думаете, что тогда сработает. Что тогда выстрелит. Но когда я посмотрел на молитвенную жизнь Иисуса, хотя я знаю что-то о ней уже, но чем больше Дух Божий мне ее открывает, я понимаю, что Иисус не молился о всем. И вы знаете, что удивительно? Он не молился всегда. Он всегда общался. Но я никогда не представлял, что молитва несет больше стратегический характер. Потому что я могу иметь общение со своей женой. Но есть стратегические моменты. Когда она достает список, перечисляет каждый пункт и переспрашивает меня, правильно ли я понял. Это совсем другое, чем мы просто о чем-то общаемся. Так же самое есть жизнь Иисуса в диалоге с Отцом. Есть, когда Он просто имеет общение с Отцом. А есть моменты, когда Он уходит и уединяется в общении с Отцом. И они абсолютно разные. Я не могу сказать, что это не молитва, когда идет просто общение. Но она другая. Я не могу сказать, что это не важное, а то важно. Но я говорю, что в Иисусе, как в стандарте образца, определенные истины открываются так четко, что вы понимаете, что даже у этого есть свои цели. Свои цели, по сути дела, поверьте, которые не нами закладываются и не с нами сформированы. Они представлены уже в Иисусе как в явлении мудрости Божией. Другое дело, что, ну, не буду говорить, по разным причинам. По разным причинам мы эти цели не замечали. Но я верю, что Иисус хочет прийти за славной церковью. А чтобы прийти за славной церковью, должно пролиться столько света на многие вопросы, чтобы этот свет, знаете как, убрал все захламляющее в нашей жизни. Ну, во всяком случае, столько, сколько поможет нам все-таки быть славной церковью, без пятна, без порока. Потому что хлама очень много. А хлам может выявить только свет. Поэтому то, что мы будем с вами рассматривать, оно в большей степени важно и в большей степени будет интересно для тех, кто желает творить индивидуальную волю Божию. Кто не просто хочет быть, знаете, прихожанином. То есть есть такой большой бэджик, прихожанин. А кто хочет действительно творить индивидуальную волю Божию, кто не хочет экспериментировать, кто не хочет жить методом пробы и ошибок, кого не устраивает просто прихожанное христианство. Конечно, есть период времени младенчества, когда нас устраивает все. А нас особенно устраивает, когда есть и буфет, и когда что-то могут покормить, бесплатный чай, бесплатная булочка, нас все устраивает. Нас устраивает просто, что нас любят, нас устраивает, что нас принимают, нас устраивает, нам все с этого все устраивает. Детей все это устраивает. Но наступает время, когда что-то внутри начинает ерзаться. Когда вроде бы и булочку ту же дали, и чай вроде бы дали, и еще один чай дают, а радости нету. Вот, знаете, как будто вот чего-то не достает. Ты начинаешь булькать, ворчать, что-то ты начинаешь замечать, что там лидер не такой, там пастырь не такой. Что начинает внутри себя происходить? И некоторые не знают ответа на этот вопрос. Не знают в своем уме, потому что в уме ответа нету. А это Дух Святой в духе этого человека начинает говорить с ним о том, что детство закончилось-то. Детство-то закончилось. Что есть то, что отец ожидает от своего ребенка. Все, теперь он хочет диалога. Диалога, не монолога. Монолог – это когда вы в молитвенной комнате выпуливаете все свои нужды, потом еще говорите во имя Иисуса «Аминь» и выбежали. Это монологовая молитва для детей, для детей. Вот она такая для детей. Ко мне периодически звонит Елисей, которому 3 года. Ну, звонит, потому что он подходит к маме и говорит: «Мама, я хочу с папой поговорить». У него пока одна тема. Хочу горку. Вот когда он звонит, я знаю уже, что будет в этой просьбе. Хочу горку. Когда мы приходим домой, я ему рассказываю, почему не надо, потому что если ее поставить, то все. Дома передвигаться будет невозможно. Но я не могу донести до него, потому что он ребенок. У него есть, понимаешь, горка, горка, горка. И все. То есть есть какой-то период, когда вы не можете донести мудрость какую-то, потому что он ребенок. Но этот период не должен быть всегда. Брат Олег, Царствие Божие усилием берется. И начинает бабахать дальше. 5 лет бабахать дальше. Послушайте, вам не нужен монолог. С монологом мало пользы или вообще никакой. Вам нужен диалог. А если вы хотите действительно иметь тот диалог, который как наследие дан вам, как в свое время сказал Дух Божий, что слышание Его голоса, как и диалог с Ним, для вас намного реальней, чем слушание своего ума и диалог с вашим умом. Почему? Потому что ваш дух одно целое с Духом Святым. Одно целое с Духом Святым. То есть для вас слышание Его голоса и диалог с Ним является более реальным. Потому что ваш дух, что касается ваш дух, с Духом Святым одно целое. Другое дело, опять есть момент, что к этому надо стремиться и этому надо учиться. А если вас начали учить чему-то другому и научили чему-то другому, то понятно, что этот вопрос просто не затрагивали. Я иногда, недавно общался тоже с группой людей верующих и подняли эту же тему. И они говорят, и что это вообще реально? Так, вот такое возможно? Это люди, которые 15 лет в церкви где-то. Почему им так сложно это принять, что это реально так возможно? Потому что все это время они приобретали опыт в другом. Я не сказал, что не в правильном. Я сказал, просто в другом. А когда поднялась эта тема, у них конфликт. Они понимают важность этого. И понимая важность этого, они бы хотели это сейчас. А я им говорю, с Духом Господа, конечно, возможно все. Но чтобы это сейчас наступило сейчас, все равно нужно какое-то время для приобретения опыта. Это будет быстрее, по милости Божией. Но все равно нужно усилие. Но оно будет легче, потому что милость Божия превозносится над судом. Но все равно надо. И, конечно, это людей немножко, знаете, как вот действительно мы столько времени много чего изучали. А диалог с тем, кто живет в нас, не был целью. Не, мы знаем, как ему доказать важность нашей воли. А теперь я прочитаю стих, который, по сути дела, мы положим в основание настоящего учения. Это общение с Духом Господа в свете Иисуса. Это слова, я бы сказал так, Творца, обращенные к Его творению, к рожденным свыше, которые Он сказал Духом Святым через апостола Павла и записал в первом послании к Коринфянам 1:9. Читаю. Там написано «Верен Бог». Или в данном случае, учитывая, о чем там говорится по отношению к человеку, то здесь уместно очень применить слово «Верен Творец». Опять-таки, давайте здесь остановимся. Почему здесь используется слово «верен»? Потому что если он этого желает, что касается его, он будет делать все, чтобы это получилось. Верен Творец, которым вы призваны. Здесь не говорится о призвании в одно из пяти служений в церкви. Здесь говорится о том, что каждый человек, который приходит на землю во плоти, он к чему-то Богом призван. Каждый. Не все призваны быть пасторами, не все учителями, не все евангелистами, не все миссионерами, не все апостолами. Нет. Все призваны Богом для чего-то, но каждый призван к тому, что определил для него Бог. Это и называется путь жизни, это и называется миссия, это называется призвание, предназначение. Более светская форма – это талант. Вот. Но все это одно и то же. Которым вы призваны. И вот что мне еще нравится из этого стиха Писания, что когда я читаю Писание, есть определенные стихи из Писания, которые со стороны Творца звучат как рекомендации. То есть есть моменты, когда Бог рекомендует что-то. Рекомендует, и если вы не выполняете эти рекомендации, то Писание говорит, это грех не к смерти. Не, лучше, конечно, выполняли, но это грех не к смерти. А есть стихи из Писания, которые не звучат как рекомендации. Почему? Потому что преступление их подвергает вас греху к смерти. И в тех случаях Бог уже не рекомендует. Он фактически, как любящий отец и не желающий вашей смерти, он требует. Вот в Библии есть стихи из Писания. Я не сказал, все такие. Я сказал, просто я как бы отбираю, как выборка такая. Которые рекомендуют. А есть, которые требуют. Потому что он творец. Он требует что-то от своего творения. Так вот, этот стих не относится к рекомендации. Он относится к стиху, который несут в себе требования. Именно так мне сказал Дух Божий. Я прочитаю, что он сказал. Слово «призванный» в контексте этого стиха значит призывает или повелевает это требование Творца к своему творению, так как от его выполнения, того, что говорится в этом стихе, зависит их жизнь как на земле, так и в вечности. Читаем дальше этот стих. «Верен Бог, которым вы призваны, или который повелевает вам, иметь постоянное общение Сына Его Иисуса Христа». А дальше ключевая фраза. Дальше идет ключевой момент. Почему Бог, Творец, повелевает всем людям, как Его творению, иметь общение с Его Сыном Иисусом Христом? Дальше ключевая фраза. Повелевает иметь общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Это ключевая фраза в данном стихе, потому что если вы не имеете общения с тем, кто над вами Господь, то ваше пребывание на земле всегда, в общем-то, будет в непослушании. Давайте я обозначу вам некоторые истины, которые помогут вам это увидеть. И вам сложно это будет увидеть, рассматривая Иисуса только как Спасителя. Ну, послушайте, в большинстве рожденных свыше Иисуса рассматривают только как Спасителя. Потому они... как Господа его и не могут рассмотреть. Потому что в отношениях со Спасителем, ну, вы говорите ему, что ему делать для вас. Вы рассказываете ему, вы нуждаетесь в нем как Спаситель, потому что вы часто куда-то залазите. Поэтому ваши отношения, они больше строятся на том, что вы ему рассказываете, чем ему заниматься, а потом просите его вытащить оттуда, откуда вы, куда вы сами залезли. Отношения же с Господом, они строятся совсем по-другому. И в данном стихе здесь говорится «Господа». Господа. Давайте я вам объясню. Господство Иисуса, как Господа, поставленного и помазанного Творцом, над всем Его творением, никогда не начинается с того, что вы рассказываете Ему, чем Ему заниматься. Так вы больше будете иметь отношение со Спасителем или с Судьей Праведным. Господство Иисуса, как и отношения с Ним, начинаются со слов «Что повелишь, Господи, делать?». Иисус, помазанный и поставленный Богом, Творцом, быть Господом над всеми людьми. Послушайте меня внимательно. Целью. Он не Господь без цели, что чаще всего в умах верующих. Я имею общение с рожденными свыше. И в умах верующих слово «Господь» – это термин молитвы, к молитве. Они добавляют этот термин к молитве, они добавляют этот термин в общении между собой. Это просто термин. На самом деле это не термин. Это слово. Как Писание говорит, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Действительно, это истинно так. Потому что только для тех, кому Дух Господен открыл господство, но те-то слово это часто и не используют теперь. Потому что понимают, что слово «Господь» – это слово, которое предполагает поведение тех, кто его использует, а не просто слова. В большинстве случаев люди говорят это слово, но ведут себя так, как не соответствует этому слову. Потому что после того, как Савл, идущий в Дамаск, назвал Иисуса Господом, он спросил, что повелишь делать. Он не стал рассказывать Иисусу, что ему делать. В этом есть особенность. Иисус, Богом поставленный, Господь над всеми людьми, с целью чтобы каждый рожденный свыше. Да, я еще пока буду оставлять выбор. Но его на самом деле-то нет. Но я пока буду озвучивать. Чтобы каждый рожденный свыше, желающий, пока я оставляю выбор, исполнять определенную для него волю Творца, мог ее исполнить в этой враждебной среде, чтобы никто и ничто не могло стоять пути на ее исполнение под господством Иисуса. Без господства Иисуса это невозможно. И для того, чтобы это реально получилось, Бог, Творец, передал Иисусу всех людей после того, что Иисус сделал, и передал всю землю и все, что ее наполняет. Об этом сказано Духом Господа и записано в первом послании к Коринфянам, 1 глава. Псалме 23, 1 стих. Господня земля и все, что наполняет ее. Поэтому Иисус помазан и поставленный Богом Господь, чтобы каждый, кто решит исполнять волю Творца, индивидуальную волю Творца для него лично, мог исполнить ее в этой враждебной среде, в силе Святого Духа и при поддержке господства Иисуса. Но если вы не ставите перед собой такую цель, то вы будете продолжать строить отношения с Иисусом как Спасителем, ну и в большей степени будете сталкиваться с потребностью в нем только как Спасителя, потому что ну, вы постоянно будете делать что-то, что больше будет давать свободу дьяволу, чем на самом деле, чем господству Иисусу. И вы снова будете нуждаться в Спасителе. В общем-то, ваши молитвы в большей степени будут направлены на то, что вы рассказываете ему, что ему надо благословить. Поэтому такие молитвы, они так часто звучат. Господи, благослови нас в этом, благослови в этом, благослови в этом. Послушайте, когда вы узнаете его волю, вы узнаете то, что уже благословлено. А то, что вы говорите ему свою волю и говорите благослови, так он не собирается благословлять то, что прежде не было благословлено Творцом. Понимаете, ну, только мудрость земная может в такую ловушку. Иисус не будет благословлять то, что прежде не было благословлено Творцом. Потому что он поставлен и помазан Творцом во исполнение его воли, а не вашей. А то, что вы говорите, Господь, благослови, и думаете, что это кто-то благословляет, это просто опять-таки мудрость земная, душевная, бесовская, устраивает эти ловушки души, чтобы рожденные свыше попадались в эти ловушки, а потом имели разочарование в результате своих отношений. Поэтому, учитывая стих «Господня земля и все, что наполняет ее», каждому рожденному свыше нужно осознать важность общения с Господом Иисусом. Мы живем на Его земле. Это уже к чему-то должно подводить. Мы живем среди Его подданных, которые Творец передал Ему. Мы пользуемся Его материальными ценностями, которые принадлежат Ему. Но как можно находиться на Его земле, среди Его людей, пользоваться Его материальными ценностями, при этом никогда не стремиться к диалогу с ним. Брат Олег, ну если ему надо, он сам со мной поговорит. Да он каждый день с тобой говорит. Просто ты его не слушаешь. Брат Олег, ну как это я его не слушаю? Я бы его услышал, если бы он со мной заговорил. Послушайте. Вы каждый день его слышите. Просто вы настолько научились слушать голос дьявола, который кричит, как Голиаф, что когда кричит Голиаф и говорит вам Дух Святой, то вы слышите только Голиафа. Послушайте, вы не можете не слышать голос Господа, так как голос Господа звучит в вашем духе 24 часа в сутки. Не спит и не дремлет хранящий Израиль. Бог есть свет, Он всегда свет, и в Нем нет тьмы. Другое дело, мы настолько научились внимать своему уму, и это настолько парадоксально активно в христианских кругах, что когда идет речь о голосе, звучащем в духе, это создает прецедент. Знаете, это конфликт. Ну как, брат Олег, я могу слышать то, что звучит в моем духе? так же, как вы слышите то, что звучит в вашем уме. Просто какое-то время вы учились внимать душе, и вы научились. А когда стал вопрос внимать духу, а здесь опыта нету, а вы понимаете, что это лучше сразу. Потому вы сразу хотите запрыгнуть в этот опыт. Да, с Господом возможно все. Но усилия придется приложить по-любому. Поэтому еще раз напоминаю, мы живем на земле Господа Иисуса. Мы живем среди Его подданных. Мы пользуемся Его материальными ценностями. И по этой причине Иисус сказал в одном из наставлений, что без меня, ну, я сразу добавлю, на моей земле, среди моих людей, среди, пользуясь моими материальными ценностями, без меня не можете делать ничего. Опять, конечно, милость Божия превозносится, но давайте не будем искушать Господа. Также я бы отметил, конечно, что находясь во враждебной среде, где пока еще находится тот, кто пришел украсть, убить и погубить, без него лучше ничего не делать. Поэтому этих двух моментов уже достаточно для того, чтобы стремиться к диалогу. При этом абсолютно не ожидать согласия в уме. Диалог – это жизненно важная составляющая. Поэтому без непосредственного, постоянного общения с Господом Иисусом, нарушения и утраты в мире сем неизбежны. Это среда враждебна. Плюс это все собственность Господа Иисуса. Потому любые действия без согласования рассматриваются как нарушение. Неизбежно. Вот. А теперь, чтобы переключить вас немножко все-таки на радостную весть, я прочитаю стих, который поможет сформировать наше ожидание. Этот стих относится, конечно, к рожденным свыше. Да, он записан и еще пророчески записан в Ветхом Завете, но он имеет отношение к нам. К нам. Это записано в притче 3 глава, 32 стих. Там сказано, с праведным, в нашем случае это с рожденным свыше. У него, в нашем случае это Господь Иисус или Его Дух. Общение. С праведным у него общение. Или, знаете, можно еще сказать так. С праведным у него обязательно общение. Здесь можно делать разные ударения. И вы спрашиваете, и с кем общается Иисус? С праведным. С праведным у него общение. Послушайте меня внимательно. Я хотел бы, чтобы вы сейчас кое-что услышали. У него общение с праведным. А если у праведного общение с ним, это уже вопрос. То есть, что касается его, он открыт для общения. Со стороны его, по милости его, препятствий нет. А уже навстречу, это другой вопрос. Потому что здесь нужно помнить, что Иисус не диктатор. На сегодняшний день он есть дар Божий, но не диктатор. Поэтому Иисус диалог с собой никогда не будет навязывать. Это дар Божий, это требование Божие, но навязывать никто его не будет. Если вы выберете это и будете к этому стремиться, у вас это будет. Но чтобы вы осознали важность этого выбора, то я уже подвел два основных пункта. Первое, вы на его земле, среди его людей, среди его материальных ценностей. Вы во враждебной среде, которая находится украсть, убить и погубить. Потому без него не можете делать ничего. Ничего. Общение важно вам. Послушай, оно больше нужно вам. Ну а если учесть, что без веры Богу угодить невозможно, то, естественно, придется прилагать определенные усилия, которые в большей степени связаны с тем, что вам придется применять свою веру к тому, чтобы силой Святого Духа все необходимые препятствия души были убраны. Я не отметил, я не сказал духа, я сказал препятствия души. Потому что только то, что в вашей душе препятствует вам эффективно взаимодействовать и иметь общение с Духом Господа. Общение уже есть, послушайте. Но так сложилось, что вы ожидаете хоть что-то, какое-то отлуние слышать в своем уме. А в духе оно уже есть. И в духе вы периодически в курсе определенных процессов. Другое дело, вы не всегда осознаете, что эти процессы связаны именно с общением. Но что-то происходит внутри вас. И вы понимаете, что это что-то имеет какую-то духовную подоснову. Но так как вы никогда не детализировали это, детально это не рассматривали, то вы либо относите это с курочкой гриль, которую вы поели полчаса назад, а теперь что-то тут ерзается, то ли относите это к каким-то слухам, которые вы услышали, они вас не обрадовали, и что-то начало ерзаться. Вы не относите это к Духу Святому и общению с вашим Духом. Потому что в вашем уме всегда есть что-то, что отводит в вас фокус с первостепенного на все, что угодно. На все, что угодно. Вот. Поэтому у общения Духа Господа с Духом рожденного свыше есть цель. И он заинтересован в этой цели, кстати, больше, чем даже вы. А вы должны быть заинтересованы со своей стороны. В общении Духа Господа с Духом рожденного свыше есть цель. Знание, которое во многом и определил. Знание, которое цель, во многом и определяет, насколько это общение будет ясным. Когда вы знаете цель вашего общения с Духом Господа, во-первых, вы будете правильно к этому относиться. Во-вторых, это будет облегчать намного сам процесс. Знаете, когда я встречаюсь с человеком, с которым у меня была цель встретиться, я очень внимательный. Я называю это божественные встречи. Я всегда хочу с каждой божественной встречи взять по максимуму, сколько я могу вместить. Да, когда дети приходят на такие встречи, это просто удивительно. Знаете, чем отличаются всегда дети на таких встречах? Они хотят рассказать всю свою жизнь. Вместо того, чтобы слушать, как будут помазанники общаться между собой, они хотят сразу все рассказать, всю свою жизнь. И знаете, чем обычно заканчивается? Ой, спасибо, что вы меня послушали, и убежал. И все. Это дети. Это мудрость земная, душевная, бесовская. Вместо того, чтобы внимать, она их толкает рассказать все. И человек просто эту божественную встречу, эту возможность послушать Дух Господа, он просто потерял. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская стала управлять им. Или младенцем она чаще всего управляет. Поэтому еще раз отмечу, у общения Духа Господа с Духом рожденного свыше есть цель, знание которой цели во многом и определяет, насколько это общение будет ясное. Как я уже отметил, что настоящую тему мы будем рассматривать в двух направлениях. Первое направление – это общение Отца и Сына во время молитвы. И второе направление – это общение Отца и Сына всегда. Они очень созвучны между собой, но по своему содержанию очень разные. Поэтому есть важные моменты здесь, есть важные моменты здесь. Они не отменяют друг друга. Я бы сказал так, они даже как бы и одно целое, но цели разные. Поэтому мы начнем с вами с общения Сына Божьего с Богом Отцом в молитве. Будем извлекать отсюда соответствующую мудрость и проецировать ее, естественно, на свою молитвенную жизнь. Я верю, что это изменит отношение и к молитве. Мы уже рассматривали с вами молитва в свете Иисуса. Поэтому я не буду делать акцент на молитву, я буду делать акцент на диалог. Потому что молитвенная тема в сети Иисуса у нас уже есть. И мы там обозначили очень интересные и важные моменты, а именно о чем молился Иисус. На что он делал ударение в своих молитвах. Мы это делать ударение не будем. У нас уже есть эта посвященная тема. Мы же будем говорить в большей степени на вот это общение. На вот это общение. Потому что, еще раз отмечу, общение Сына Божьего с Отцом, это не есть попытка вас проинформировать или исключение. Это есть образец того, к чему нам нужно стремиться и простираться, так как это есть воля Творца для каждого из нас лично. Иметь общение на таком же уровне. Вы скажете, брат Олег, это что, возможно? Невозможно человеку, возможно Богу. Потому я тебе скажу, все возможно верующему. Ну, брат Олег, в это даже сложно поверить. Сказал верующий. Хорошо. Итак, читаем эту историю, представленную в Евангелии от Луки. Мы как раз с вами успеем одну историю рассмотреть. Мы не будем торопиться в настоящей теме. Пусть Дух Святой поможет нам всю необходимую и мудрость, и откровение принять, чтобы мы ничего не упустили. А была проведена вся необходимая соответствующая работа с нашей душой, отмечу, с душой в первую очередь. Читаем из Евангелия от Луки, 6 глава, с 12 стиха. Написано: «В те дни взошел он, Иисус, на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве Богу». Всю ночь – это порядка 7 часов. Ну, я не знаю, какой там был по количеству темного времени – или ночи в тот момент, ну, это порядка 7 часов. Возникает вопрос, первый вопрос. Что лежало в основании такой ночной молитвы? Так как, если вы читаете по Писанию, Иисус не всегда всю ночь так молился. Что лежало в основании этой молитвы? Это не то, что он захотел, послушайте. Вот действительно, насколько Иисус проливает свет, я смотрю на свою жизнь в прошлом, как я проходил свой путь христианства. И смотрю на Иисуса и думаю, где ты раньше был? Знаете, так вот иногда задают вопрос. Хороший вопрос, да? А он всегда был в Писании. Просто мы изучали кого и что угодно. И знали об этом все. А сейчас проливается свет. Оказывается, Иисус не всегда ночью молился всю ночь. И как мне показал Дух Божий, именно Отец позвал Иисуса на эту ночную молитву. Это не то, что он сам решил пойти. Пойду-ка я побомблю небеса. Сегодня день бомбежки небес. Бомбим, пока не прольется оттуда что-то. Это удивительно. Итак, Иисус пошел молиться, потому что его пригласил Отец. И у этой ночной молитвы была вполне конкретная цель. Конкретная цель, в которой Отец хотел сказать Сыну об очень важных заданиях, связанных с Его земным служением. И не только сказать об этих важных заданиях, но и обозначить все детали. Все детали. То есть Иисусу, то есть Отцу, извиняюсь, нужно было уединение с Его Сыном, чтобы обозначить все основные детальки, чтобы эти все детальки были проговорены или сказаны, скажем так, в Его Духе. Чтобы это было все четко, ясно, последовательно, и в этом не было никаких недосказанных или недомолвок. Когда же настал день, слушайте, давайте узнаем, о чем там был диалог всю ночь. У Отца с Сыном. Призвал учеников своих, и слушайте, и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Вы теперь понимаете, о чем Отец общался с Сыном всю ночь. Вы скажете, брат Олег, ну подождите, но чтобы назвать имена тех, кого назвать апостолом, может быть, это было и 5 минут. Послушайте, этот диалог носил в себе не только тех, кого назвать. В этот диалоге было вложено все то, что связано с этими двенадцатями. В этом диалоге был представлен путь каждого из этих двенадцати. Задания, которые нужно было обозначать каждому из этих двенадцати. Отношение Иисуса к каждому из этих двенадцати. Потому что Иисус уже тогда понимал, что Иуда во многом несет немножко другую миссию. Или другие задачи, которые он будет стремиться выполнять. Другое дело, послушайте, милость Божия велика, Иисус оставлял всегда ему возможность обратиться от худых путей. Вот, поэтому общение в молитве для Иисуса носило стратегический характер для выполнения воли Бога Отца. Я верю, что это ключевой момент. Потому что, когда вы бежите в молитвенную комнату и сливаете там, извините, все, я имею в виду, сливаете все, что вы хотите сказать, и вас абсолютно не интересует воля Творца для вас, то я бы не назвал это молитвой даже. Вот я бы назвал так, как я это сказал, сливаете. Потому что молитва, которая представлена, или здесь правильно сказать, общение, которое представлено даже в этом фрагментике, небольшом фрагментике, имеет свою стратегическую сторону. Отец позвал сына, чтобы дать ему соответствующее задание, стратегию и детали их реализации. И я для себя это взял на заметку, хотя мне не раз уже так было. Но знаете, когда оно приходит уже от Духа, то вы начинаете это видеть системно и последовательно. Это немножко по-другому, чем просто есть какое-то, знаете, там внутреннее понимание. Тут вы уже видите по-другому. Видите по-другому. А теперь для закрепления я хочу задать ряд вопросов. Кто сказал Иисусу, что пора выбирать апостола или ставить апостола? Отец. Заметьте, Иисус даже не думал о том, что ему нужны помощники. Знаете, насколько это благословляет? Потому что мудрость земная, душевная, бесовская активирует в жизни рожденных свыше иногда определенные поступки, которые как инфекция рождают глупость за глупостью. Просто глупость за глупостью. А потом они не знают, как разгребсти эту гору глупости. Иисус никогда не переживал. Довольно для каждого дня своей заботы. Брат Олег, а вы не переживаете, что вы можете это пропустить? А что пропустить? Ну вот это ж классное дело. Послушайте, а кто решил? Кто решил? Вы просто знаете, удивительно, иногда детям умом кажется, что им гораздо легче достучаться, чем пенсионеру Богу. Ну, брат Олег, это же так видно. Как вы этого не заметили? Ну, извините, я не ваше творение. А Творец знает, как до меня достучаться. Поэтому слава Богу, что в свое время я обрел покой в этом вопросе. Потому что Паниковских их столько бегает с гусями. И, ну, гуси это в смысле проекты. Они это проекты все. Проекты, проекты за проектами. Конечно, на Паниковских всегда есть и остапы. Хорошо. Итак, вопрос второй. Тех, кого он призвал, это очень важный вопрос, слушайте, они были уже апостолами или стали апостолами, когда он их призвал? Если посмотреть на пророка Иеремию, как Бог призывает его, то Бог сказал Иеремии, что он был пророком еще в утробе матери. Мог ли Иисус сам вычислить, кто из них пророк? Ну, может, конечно, он какой-то опрос бы там провел, какие-то тесты, знаете, там дал, спросил, у кого какое образование, исходя из этого образования, как это обычно делается. А Иисус так не делал. Отец пригласил его на диалог, он пошел, и ему было сказано, кто апостол. Иисус даже не сидел и не думал, кто подходит, а кто не подходит. Наверняка там были те, которые двух слов связать грамотно не могли. А другие, что слово, то приставка. Но если отцом сказано, что с его стороны все. Это так. И, возможно, кто-то говорил, ну какой я апостол? Ну какой из меня апостол? Он говорит, это уже не твой вопрос. Творец сказал, потому это даже тебе не выбор. Все, ты не станешь апостолом, ты уже апостол. Причем ты апостолом был всегда, еще даже до того, как вошел в утробу матери. Потому что все, что связано с призванием, это относится к духу, а не к телу и не к душе. Им придется подтягиваться к этому. И вопрос третий. Кто сказал Иисусу, кто именно из всех призывающих, пребывающих с ним людей, его апостолы? Опять-таки Отец. Но заметьте, что эти назначения Отец почему-то решил обозначить именно в молитве. Почему бы не сказать по ходу? Знаете, вот они сидят там за столом, кушают лепешки. И почему бы по ходу не сказать? Нет. Нет, потому что сказать, кто апостол, надо сказать и как он будет двигаться, какие задания ему давать. То есть это молитвенная комната как место. В глазах Иисуса это было стратегическое место, где диалог всегда носил больше характер, чем просто диалог вне молитвенной комнаты. И для нас это, я верю, должно быть таким же. То есть когда вы молитесь в молитвенной комнате, у вас должно быть сфокусировано все ожидание на то, что он будет вам что-то сообщать, а не все на то, чтобы сообщить как можно больше ему за это время. Поэтому молитва для Сына Божьего была местом, где он узнавал конкретную волю Отца на конкретный момент. Узнавал. Поэтому в одном из своих учений Иисус сказал, что не заботьтесь о завтрашнем дне. Матфея 6, глава 34 стих. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня Творцом уже утверждено своей заботой. Иисус знал, что общение с Отцом, оно носит характер и стратегический тоже. Поэтому Иисус знал, что когда надо что-то конкретно, Отец позовет его в молитвенную комнату. А так он имел постоянное с ним общение, он внимал его. И отец тоже, послушайте, он мудрый. Поэтому если надо какие-то детали, то для деталей отводилось отдельное время. Это так просто с одной стороны. Для деталей отводилось отдельное время. Я помню это и по себе, потому что все, что связано со стратегией, все, что связано с концепцией, все, что связано с глобальными какими-то вещами, детали я всегда получал именно в молитве в офисе. Где-то момент видения, знаете, как огонек, я мог получить где-то в движении. Но конкретику он мне давал именно тогда, когда у меня были инструменты это записать. Вот пока их нету, я имею какую-то вспышку, и эта вспышка, знаете, как а детали не вижу. Но я знал, что как только я где-то уединюсь, как только я обращусь к этой вспышке, как только я буду готов записать, начнут разворачиваться детали. Это мой опыт. Это мой опыт. Но более детально и более конкретно, действительно, я увидел в Иисусе, именно рассматривая вот эту форму диалога, что молитвенная комната для Иисуса – как диалога с Отцом, всегда имела очень конкретное направление. То есть, если Иисус шел в молитвенную комнату, он шел туда, чтобы получать там задания и детали их реализации. Да, мы так получилось, что мы больше молитвенную комнату рассматриваем как место, где мы. А в молитвенной жизни Иисуса я вижу, что молитвенную комнату он больше рассматривал как место, где Отец. Да, он говорил об этом, мы слышали. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе, а не ты ему. Но так получилось, что мы как бы опережаем. Мы чуть на опережение работаем. Пока он раскачается там где-то Вот. Мы тут сразу выпулили ему, сказали аминь, знаете как, на горячем надо брать пирожок. Вот. И бегом оттуда, чтобы не услышать что-то в ответ. Все, и мы рады. И мы рады. Все, усилием берется. Отсутствие же результатов приводили к разочарованию. Ну а кто на это обращал внимание? Поэтому слава Богу за стандарт и образец. И вот первый пример мы с вами рассмотрели и увидели в этом примере, что, в общем-то, для Иисуса диалог в молитве всегда имел конкретную цель. Получить от Отца задание, узнать детали этих заданий и принять необходимое обеспечение для реализации этих заданий. То есть диалог всегда носил определенную конкретику. Для этих целей Иисус уединялся, и если надо, уединялся на всю ночь. Но цель была одна, чтобы получить от Отца задание, детали заданий, стратегию реализации этих заданий, то есть очень конкретное и целевое действие. Давайте мы сейчас поблагодарим Господа за то, что Он учит нас этому. И будем дальше верить в то, что настоящее учение, оно поможет каждому из нас к диалогу относиться правильно. Есть диалог всегда и везде. А есть диалог, которая связана непосредственно со стратегией реализации его заданий. Да, возможно, вы пока больше рассматривали диалог в молитвенной комнате, а это не был диалог, это был больше монолог, потому что вы говорили. Но я верю, что после настоящего учения у вас изменится отношение, потому что диалог всегда и везде – это не диалог в молитвенной комнате. У них разная цель. И разный, конечно, и разный потом конечный результат. Поэтому пусть Дух Святой вам поможет, но одно я могу вам сказать точно. Вам доступно и то, и другое. А уже приобретение опыта в том и другом, оно связано с тем, что что-то вам нужно детально это знать. Давайте пока стремиться к общению всегда и везде. Ну а по мере того, как вы рассмотрите больше момент молитвы, диалог в молитве, это поможет вам и к молитвенной комнате относиться все-таки более целенаправленно и не сливать там, а больше слушать. А если и говорить что-то ему, то пророческое слово или на языках, как Писание говорит, что молящийся духом молится не человеку, а Богу. Хорошо, давайте поблагодарим. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой учит нас всему. Открывает нам Тебя как стандарт и образец. Открывает нам истины в Тебе. И мы благодарны Тебе за то, что покрывало тьмы сокрушено во имя Иисуса. И мы видим Тебя, мы слышим Тебя. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешься каждому из нас лично. И наша душа исцеляется и находит в Тебе покой. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что эксперимент закончен во имя Иисуса. Мы нашли источник покоя для нашей души в Твоем Сыне. Спасибо Тебе за Него, как за стандарт и образец. В каждом вопросе, в каждой сфере, в каждом направлении мы принимаем Его как стандарт и образец во имя Иисуса. И я благословляю Тебя с каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что с этого дня молитвенная комната будет для них местом получения Твоих указаний, а не получения указаний для Тебя. Спасибо Тебе, Отец, за то, что эта мудрость не оставит их прежними во имя Иисуса. Я благословляю их. И также благодарю Тебя, Отец, за божественные встречи, которые Ты наполняешь во имя Иисуса, которые будут проходить в этом году в Карпатах, где каждый, кто прибудет присутствовать, будут открываться глаза и уши на Твою волю, и голос Твой они будут слышать во имя Иисуса. Я благодарю Тебя за каждого человека, которого Ты будешь приводить на божественные встречи в 2020 году в Карпаты во имя Иисуса. Я также благодарен Тебе, Отец, за благодать и умножение, которое могущественно действует в нашей жизни, чтобы воля Твоя была исполнена. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем свою веру, Божье небесное обеспечение его воли во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени. Да приходит урожай, и да будет исполнена воля Божия во всей полноте во имя Иисуса. Аминь.